Добрый день, дорогие друзья. Меня зовут Мария Заостровных. На волнах православного радиоканала «Воскресенье», как всегда в это время, вы слушаете программу «Юридический помощник». На ваши вопросы отвечает юрист-правозащитник, управляющий партнер юридической компании «Аспект права» Руслан Камалетдинов. Руслан, здравствуйте.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Здравствуйте, Мария.
Давайте телефоны, как всегда, в начале наших программ я озвучу. 278-96-41 и 266-44-84. Вот те самые номера телефонов, по которым вы можете звонить к нам в программу и свои вопросы задавать. Итак, Алина, город Нижний Тагил. Вот такая вот история. Купила годовой абонемент в фитнес-клуб, в итоге отходила только 2 месяца, и он закрылся. Причем нам никто ничего не сказал. Просто ночью вывезли оборудование, опечатали двери и повесили объявление с извинениями, что клуб закрыт. Про возврат стоимости было сказано, что в настоящее время у владельцев клуба нет денег, чтобы возместить ущерб, потому что клуб работал в убыток, но как только деньги будут, они сразу же выйдут с нами на связь и все вернут. Указанный телефон для связи не отвечает, в здании сейчас расположилось кафе. В договоре сказано, что если расторжение договора происходит по вине дирекции клуба, то деньги возвращаются в сроки, согласованные, опять же, с дирекцией клуба. Как вернуть деньги и как теперь узнать реквизиты для подачи заявления в суд?
Начнем с реквизитов. Во-первых, поскольку вы заключили договор оказания услуг, в договоре, я думаю, либо в начале, либо в конце есть реквизиты. Это ИНН, КПП. О юридическом адресе ответчика, то есть того лица, кто вам сейчас должен, да, вот тот, кто должен был оказывать услуги, вы можете узнать на сайте налоговой. То есть заходите на сайт налоговой службы Российской Федерации, заходите на главной странице в раздел «Проверьте себя и не рискует ли ваш бизнес», и там вводите ИНН организации, либо название, и будет, значит, выписка из ЕГРЮЛ в электронном формате, из которого вы сможете без проблем узнать юридический адрес. Дальше на этот юридический адрес, поскольку нет контакта с ответчиком, назовем его так уже, вы пишете письмо, претензию о необходимости возврата денежных средств, уплаченных по договору, поскольку услуги не были оказаны вовсе, либо не в полном объеме. Данную претензию отправляете письмом с описью вложения. Опись вложения и квитанцию об отправке сохраняете. В квитанции об отправке в почтовой прописываете, просите почтальона прописать четко фамилию, имя, отчество отправителя и наименование получателя. Значит, после этого ждете примерно, если, допустим, это по городу Екатеринбургу будет письмо идти, 3 дня, потом плюс 10 дней ждете на удовлетворение требований потребителя, примерно через 2 недели вы можете уже обратиться в суд с иском о взыскании невозвращенных вам денежных средств. В данном случае ваши отношения будут регулироваться нормами закона о защите прав потребителей, поскольку я так предусматриваю, что ответчик будет юридическое лицо, либо индивидуальный предприниматель, что, в принципе, также юридическое лицо, а вы физическое лицо, и приобрели этот абонемент для личных нужд. И в данном случае, поскольку отношения регулируются нормами закона о защите прав потребителей, оплата государственной пошлины не требуется. Вы подаете исковое заявление, прикладываете к исковому заявлению копии документов, это договор оказания услуг, квитанция об оплате данных услуг, претензию, которую вы отправляли по почте, копию, квитанцию почтовую об отправке этой претензии и опись вложения. В описи вложения четко прописывается, что претензия о, значит, расторжении договора и возврате денежных средств.
Вопрос теперь, как мне кажется, лишь в том, стоит ли идти в суд, если у бывших владельцев клуба, как они сами признаются, денег нет. То есть даже если решение суда будет, деньги-то они все равно не вернут, потому что просто нечем отдать.
Дело в том, что будет решение суда. Решение суда, когда вступит в законную силу, будет исполненный лист, и с этим исполненным листом можно обратиться в банковское учреждение, где открыт расчетный счет должника, либо в службу судебных приставов для принудительного взыскания этих денежных средств. Хотя бы на данной стадии можно вести диалог. Просто законным путем, как в мировом порядке, да, до решения суда, либо по решению суда, никаких иных способов возврата денежных средств нет. И тратить время на диалог, который вести, я так понял, из вопроса не с кем, не стоит. Лучше сразу уже обратиться в суд, получить исполнительный лист и пытаться на данной также стадии вести диалог. Но если этого диалога не будет, по крайней мере, будут хоть какие-то перспективы, возможности возврата этих денежных средств в принудительном порядке.
У нас сейчас в городе Екатеринбурге часто и очень в больших количествах действительно фитнес-клубы открываются, поэтому если вы решите отнести в одно из таких заведений свои деньги, будьте, пожалуйста, предельно осторожны и внимательны. А мы, пожалуй, к следующему вопросу сразу перейдем, чтобы время не тратить. Итак, Владимир из Екатеринбурга вот в какую историю попал. пропал. Пришел в ресторан, сделал заказ, в котором был алкоголь. Официант попросил меня предъявить паспорт. Я сказал, что мне 35 лет и что паспорта у меня с собой нет, и назвал их требования абсурдными. Но официант сказал, что без предъявления паспорта спиртное не принесет. Я позвал старшего менеджера, она сказала то же самое и отказалась продавать алкоголь. В итоге вечер был испорчен, с дирекцией ресторана я поругался и обозвал их нехорошими словами, но без мата, и ушел. Позвонил за консультацией в частную юридическую фирму, чтобы узнать, имеют ли они право требовать паспорт и отказывать в обслуживании. Юрист на бесплатной консультации сказал, что да, право они имеют, но мне также был нанесен моральный вред этим абсурдным требованием, и кроме того, мне испортили вечер, так что я могу потребовать возмещения морального вреда. Вопрос в том, правда ли я могу попробовать доказать, что мне нанесли моральный вред, или это просто фирма старается с меня получить деньги. Насколько реально выиграть такое дело? Какие доказательства мне нужны, Руслан?
Ну, эта фирма старается получить от вас деньги. Морального вреда, на мой взгляд, вы здесь никакого не получите, поскольку действительно в соответствии с законодательством торговля спиртными и спиртосодержащими напитками, так же, как и табачными изделиями несовершеннолетним, запрещена. Ответственность за продажу, либо не продажу, в данном случае продажу вот алкосодержащей продукции, либо табачных изделий, лежит всецело на продавце. И де-юре понятно, что меры для определения возрастного ценза покупателя лежат на продавце. Соответственно, он может поинтересоваться, попросить документы, подтверждающие возраст. Если данные документы предоставлены не будут, он вполне законно может отказать продаже спиртосодержащих напитков и табачных изделий. Поэтому считаю и коротко скажу, что обращаться за юридическими услугами в данном случае, тем более их оплачивать не стоит. Никаких морального вреда вы не сможете возместить. Это повсеместная практика. Даже зайдите в любой магазин, если продавец-консультант усомнится в вашем возрасте либо в возрасте иного гражданина, он попросит паспорт. Не будет паспорта, никто ничего не продаст.
Я здесь, пожалуй, соглашусь. Деятельность некоторых юридических фирм действительно оставляет желать лучшего. Ко мне тоже знакомые несколько раз обращались с какими-то подобными вопросами, когда произошла мелкая обидная ситуация. Они тоже приходили на консультацию в юридические фирмы различные, там им прямо золотые горы обещали за большие деньги, а в итоге выяснялось потом, что все не так хорошо и что на самом деле фирмы юридические просто таким образом зарабатывают на своих клиентах. Поэтому еще раз, наверное, повторю, дорогие друзья, будьте осторожны при обращении в ту или иную фирму, хотя бы какие-то отзывы почитать стоит, тем более, что сайтов очень много, на которых эти самые отзывы можно оставить, и люди их оставляют. Итак, еще на один вопрос у нас время в программе осталось. Добрый день, купили с женой билеты туда и обратно на чартер. Одна авиакомпания, но перед самым вылетом жена заболела и не смогла полететь. В кассах сказали, что я могу вернуть только часть суммы за один билет, а не за два. Так ли это? Стоит ли идти в юридические фирмы, которые обещают вернуть деньги за оба билета, но при этом просят денег за ведение дела? Примерно столько же, сколько стоят билеты.
Ну, что касается возврата билета по медицинским показаниям, по причинам, связанным со здоровьем, то в данном случае урегулирован Воздушным кодексом Российской Федерации и федеральным авиационными правилами. Действительно, при болезни пассажира, либо родственника пассажира, законом и правилами предусмотрена возможность возврата билета, и в данном случае данный возврат будет вынужденным. При вынужденном возврате билета оплачивается, возвращается, вернее, вся его стоимость, либо стоимость, которая не была использована. То есть, бывают же билеты, допустим, в части использовали, там куда-то уже вылетели, но дальше уже отказались от полетов. Какой-нибудь вот рейс с несколькими пересадками.
Но это так называемые стыковочные рейсы.
Да. Поэтому, в принципе, юридические фирмы, которые предлагают вам оказать услуги по взысканию денежных средств, уплаченных за авиабилет, ну, обоснованно подходят к возможности возврата данных денег. Опять же, необходимо уже смотреть и внутреннюю сторону вопроса, а насколько все было подготовлено для того, чтобы его возвратить. Ведь до отправки рейса вам необходимо было обратиться в авиакомпанию с заявлением о необходимости возврата денежных средств. Более того, к этому заявлению необходимо приложить медицинские документы, свидетельствующие о том, что действительно вот имеет место быть случай, связанный со здоровьем. Эти документы должны быть надлежащим образом заверены. Четко должно быть прописано, кто их выписывал, должны стоять печати. То есть на все это необходимо обращать внимание. И уже в случае, если на данное заявление будет получен отказ в возврате денежных средств, тогда уже, конечно, можно будет обратиться либо самостоятельно в суд, либо к юристам для защиты интересов в суде. То есть, на мой взгляд, заявление и приложение к данному заявлению в виде медицинских документов вы можете сделать самостоятельно. В любом случае, медицинские документы вам придется собирать самому, заявление отнести, в принципе, никаких сил и особо знаний не требует. Вы можете просто сами прийти, заявление там написать, приложить документы и уже, соответственно, ожидать возврата денежных средств.
А за сколько все-таки билетов должны вернуть деньги, вот за один или за два?
Должны вернуть за оба билета, поскольку в законе четко сказано, что болезнь или пассажир члена семьи либо близкого родственника является основанием для вынужденного возврата только при условии уведомления об этом перевозчика до окончания установленного в соответствии с правилами времени регистрации пассажиров на указанный в билете рейс. То есть, либо самого гражданина, который собирается лететь, либо его близкого родственника, который также с ним хотел лететь.
Мне кажется, что девушки на стойке регистрации могут и не обладать нужной информацией, куда обратиться, вот каким все-таки законодательным источником надо обратиться перед тем, как собираться куда-то полететь?
Законодательно, значит, Воздушный кодекс Российской Федерации и Федеральные авиационные правила. Допустим, статья, вот пункт 227 Федеральных авиационных правил. Там прописан перечень, ну и там уже дальше можно ориентироваться будет.
Ну что ж, Руслан, спасибо. У нас буквально вот несколько минут от программы осталось, буквально еще один вопрос озвучу, он коротенький. Я отец ребенка, которому 1 год и 5 месяцев, жене предложили хорошую работу с хорошей зарплатой. Могу ли я официально уйти в декрет с работы и сидеть с ребенком вместо нее?
Закон предусматривает право родителя, опекуна, бабушки, дедушки выйти в декрет вместо, назовем так, мамы. То есть для этого необходимо обратиться с заявлением по месту своей работы о том, что вы выходите в декрет. Также необходимо предоставить справку о том, что мама не состоит в декретном отпуске и о том, что она отказывается от декретного отпуска. Ну и, соответственно, на основании данных документов, ну и свидетельство о рождении, само собой, на основании уже данных документов будет выплачиваться декретное вознаграждение, назовем так, декретные денежные средства, ну и социальной защиты.
И если не дают отцу ребенка отпуск, что делать?
Если отпуск не дают, то, соответственно, должно быть какое-то письменное уведомление на заявление. И в данном случае уже отец имеет право обратиться в суд для защиты своих прав. То есть право выхода в декретный отпуск предусмотрено строго законодательством, насколько я помню, 246 статьей Трудового кодекса. И, соответственно, это законодательно обоснованное право можно защитить в суде.
Суммы декретных выплат, я вот насколько знаю, они зависят напрямую от зарплаты, поэтому вопрос в том, есть ли разница в механизме начисления этих выплат.
Никаких ограничений касаемо того, кто будет в декретном отпуске, мама или папа, законодательно нет. Мама может получать столько же, сколько и папа, папа может получать столько же, сколько и мама в декретном. Я имею в виду в декретные денежные средства.
Ну что ж, Руслан, спасибо вам большое. Время нашей программы на сегодня закончилось. На ваши вопросы отвечал юрист, правозащитник, управляющий партнер юридической компании «Аспект права» Руслан Камалетдинов. 278-96-41 и 266-44-84 – это именно те телефоны, по которым вы можете звонить и свои вопросы Руслану задавать. А на сегодня мы с вами прощаемся. Программу для вас провела Мария Заостровных. Спасибо за внимание и до новых встреч на волнах радиоканала «Воскресенье».